Глава 23. «Так это ты и есть». Голос не изменился. «Лапы держи повыше, вот так, как держишь. Я тебя искал с полудня вместе с другими, а тебя и след простыл. Люди уже думали, что мальчик все выдумал. Однако теперь я вижу, что парень описал тебя точно». Это был здоровый и крепкий мужик с рыжими волосами и толстым брюхом, который выпирал из штанов и натягивал красные подтяжки. «Что вы собираетесь со мной делать?» — спросил Трой, глядя на длинный ствол, нацеленного ему в диафрагму пистолета. «Пристрелить?»
«Вопросы задает тот, кто держит пистолет. Так что держи лапы вверх и отвечай, кто тебя привел».
«Не знаю».
«Кто тебе сказал про меня?»
«Тоже не знаю».
«Забавно. Если не смотреть на тебя, то можно подумать, что говорит Янки».
«А потому что я и есть Янки. Из Нью-Йорка».
«Готов поверить. Что-то в тебе есть необычное. Прямо и не знаю, что мне с тобой делать».
«Пока вы решаете, у меня руки устали. Позвольте мне их опустить». Не дожидаясь ответа, Трой опустил руки и перенес вес тела вперед. «Если поднырнуть и выбить пистолет, то шанс есть».
«Опусти». Человек сунул пистолет за пояс широких штанов, и Трой расслабил мышцы. «Ты здесь пробудешь какое-то время. Я тебе покажу, куда спрятаться. Это просто дыра за чаном для патоки. Однако она тебе сохранит жизнь. Дня через два мы отправим тебя с еще двумя, которые должны прибыть».
«Отправим куда?»
«На север? Куда же еще?»
«Извините, но по моим делам мне нужно ехать на юг. Тем не менее, благодарю вас».
«Благо...» Человек от удивления не смог продолжать. Он поднял фонарь повыше и подался к Трою, чтобы получше его рассмотреть. «Но позволь тебе сказать, ты в самом деле не такой, как другие. Половина всех рабов юга рвется в Канаду, а тебе нужно обратно».
«Нужно. И я не раб.
Да, тот, кто меня сюда послал, говорил о дороге. Это что, станция подпольной железной дороги?» «Слишком много спрашиваешь. Твои сумки? Тогда подбери. Нечего тут людям о них спотыкаться. Пойдем в дом. Я как раз сготовил обед. Думаю, ты не станешь отказываться».
«Не стану, спасибо.
Последний раз я ел, не припомню даже когда». «Держись за мной поближе, я свет погашу. Чужих поблизости никого, мои собаки бы учуяли, но на всякий случай, чтобы тебя не увидели».
Их поглотила темнота. Трой нащупал сидельные сумки и вышел за человеком из сарая.
Что-то большое наперло на него из темноты и раздалось рычание. «Тише, ребятки, тише. Это друг. А ты, незнакомец, иди медленно. Если не будешь делать резких движений, они тебя не тронут. Войди и закрой дверь. Я зажгу фонарь».
Кухня была бедно обставлена, но чисто прибрана. Деревянный стол свежевыскоблен. Хозяин повесил фонарь на крюк над столом и нацедил жбан свежей воды из бочки.
Жбан он поставил на стол и добавил две кружки. «Я сегодня не разжигал огонь. Есть только холодный окорок и кукурузная лепешка».
«Все что угодно. Заранее благодарен. Кстати, меня зовут Трой Харман».
«Что у тебя за дело на юге, Трой?»
«Частное дело, мистер. Извините, не знаю, как вас называть».
Человек напротив прожевал кусок обмакнутой в патоку кукурузной лепешки и удивленно покачал головой. «Да, ты в самом деле не от мира сего. Меня зовут Мило Дойл, если все остальное ты уже знаешь. И я из Бостона. Этим объясняется, почему я не пристрелил тебя на месте».
«Этим многое объясняется, мистер Дойл». Ветчина была жилистой и плохо провяленной, но Трой не привередничал и запивал ее водой со сладковатым привкусом. «Этим объясняется и то, что вы мне помогаете, да и прочее, о чем вы говорили».
«Я здесь уже так давно, что все забыли, откуда я. Приехал я сюда работать на железной дороге. Ну, настоящий, я имею в виду. Женился на местной, завел хозяйство. Она умерла 3 года назад. Я с тех пор один. Делать мне тут особо нечего, разве только себя жалеть. Подумывал все продать и вернуться домой, да руки не доходили. А потом как-то зашел ко мне друг, которого я знавал еще дома, он теперь адвокат, попросил оказать услугу. С тех пор все оказываю и оказываю. Ну вот, теперь ты про меня все знаешь и можешь в ответ рассказать про себя».
«Буду рад.
Родился и вырос в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде. В молодости ушел в армию.
Постой, сынок. Впервые я слышу, чтобы кто-то из твоего народа попал в армию Соединенных Штатов.
Я это сказал. Я за границей много воевал. Есть армии, где не интересуются цветом кожи. А позаботиться о себе я могу. Сейчас я занят, ну, скажем, в проекте, по ходу которого мне требуется найти одного человека. Теперь я понимаю, что в одиночку мне этого не сделать. Я прошу вашего совета и, может быть, смогу помочь в вашей работе. Насколько я понимаю, дорога занимается важной работой, помогая бегству рабов на север.
Работа, слов нет, важная. Переправка грузов на север. Однако в этой работе некоторые из нас важнее других. Наша станция маленькая, не такая, как была у бедняги Тома Карта. Он переправил через Уилмингтон 2700 пассажиров, пока его не поймали.
Я не пытаюсь оценивать масштаб ваших операций. Однако такие вещи не могут обходиться дешево.
У вас должны быть расходы на еду и транспорт, и они наверняка не маленькие.
А значит, мы можем друг другу помочь. Я могу заплатить за любое содействие, и наши отношения будут взаимовыгодными.
У Дейла отвисла челюсть, и по подбородку сбежала струйка патоки. «Слушай, ты не пробовал продавать змеиное молоко? Парень, который умеет говорить, как ты, был бы великим торговцем. Взаимовыгодные отношения, надо же так придумать. Ты говоришь лучше доброй половины моих знакомых проповедников».
Трой улыбнулся. «Преимущество хорошего образования. Начальная школа номер 117 и средняя школа на Ямайка-стрит. Да, знали бы они».
«Какое-то преимущество у тебя точно есть. Но если ты хочешь, чтобы я тебе помог, расскажи мне побольше о том, кого ты ищешь. Это твой друг?»
«Совсем наоборот. Его зовут Уэсли Маккаллоу, но он мог и сменить имя. Хотя, честно говоря, сомневаюсь. Он убил, по крайней мере, троих человек. Это только то, что мне известно. Я хочу его разыскать и дать знать властям».
«Это Белый?»
«Да».
«Трудная задача, Трой, особенно на юге. Один ты ни за что не справишься».
«Теперь я понял. Наивно было считать, что мне это по силам. Мне нужна крыша».
Дойл изумленно посмотрел на него, не понимая.
«Нет, не настоящая крыша. Я имею в виду другая роль. Я целый день об этом думал. Не мог бы я отправиться на юг, как чей-нибудь слуга? То есть найти какого-нибудь Белого для прикрытия операции? Как вы думаете, это может пройти?»
«Я думаю, что мне надо выпить, а то не разобраться. Не могу сказать, удастся ли это сделать, но точно знаю, что это самая странная мысль, которую я слышал за всю свою жизнь».
Он со стуком поставил на стол тяжелый кувшин, вытащил из горла затычку и налил две полные кружки.
«Попробуй. Это делает фермер, что живет ниже по реке. Содрал с меня дайм за эту бурду. Как тебе?»
Трой отпил глоток, о чем тут же пожалел.
Да весь он сказал. «По-моему, тебя надули».
Дойл согласно кивнул. «Переплатил. Сам знаю».
Он высосал остатки и долил свою кружку. «Однако я знаю человека, который тебе нужен. Он шотландец. Пишет что-то для газеты из Вашингтона. Ему случалось нам помогать, и он возит наши сообщения на юг. Думаю, он подойдет.
Если он согласится, это будет идеально. Ты можешь с ним связаться?»
Дойл почесал пальцами подбородок. «Мне нужны железные гвозди, а Хога из Корнерса нет на месте, я спрашивал. Так что у меня есть хороший повод ехать в город. Если я поеду рано, то к закату вернусь. Если его не будет, я оставлю записку. У наших людей, которые знают, как с ним связаться. Однако ты тем временем должен спрятаться в нору.
Я пока отдохну, ты обо мне не беспокойся».
«Я беспокоюсь о себе и о том, что меня вздернут, если тебя найдут здесь».
«Да, нужно еще немножко денег, чтобы уговорить газетчика». Трой полез в карман. $10 хватит?»
«10? Я сказал уговорить, а не купить с потрохами. Теперь бери свои сумки, и я тебе покажу нору, где ты можешь отоспаться».
Убежище было сделано искусно. Большая бочка для патоки наклонялась в сторону, освобождая вход. За ним в песчаной почве была выкопана пещерка, укрепленная бревнами, а стены удерживались досками. Из них же был сделан настил, приподнятый над сырым грунтом. Еще там был ночной горшок, кувшин с водой и огарок свечи на поставце. И все. Утром перед уходом я принесу тебе чего-нибудь поесть». Это были последние слова, которые Дойл сказал Трою. Бочка встала на место и закрыла вход. Трой нашел спичку и зажег свечу. Затем вытащил револьвер и лег. Сумки вполне заменяли подушку, и он заснул сразу. Днем, пока не было Дойла, Трой подремывал. Все равно в темноте ямы делать больше нечего. Способа определить время тоже не было. День тянулся и тянулся, и Трой решил, что-то не так. Он почувствовал слабый сквозняк и обнаружил его источник — глиняную трубку, через которую поступал свежий воздух. Трубка наверняка была изогнута, поскольку через нее не проходил даже намек на свет. Трой прижал к ней ухо. До него доносились случайные звуки. Однажды он услышал телегу, другой раз как дети перекрикивались друг с другом. Он снова задремал и проснулся от собачьего лая. Чужой или хозяин вернулся. В любом случае, надо приготовиться. Когда открылась потайная дверь, Трой стоял у стены с пистолетом. «Выходи», — сказал Дойл, — «все в порядке». Трой неуверенно вышел, мигая на свет фонаря. Рядом с Дойлом стоял тощий человек в темном костюме и высоких сапогах для верховой езды.
«Кто это?» — спросил Трой.
«То таком я тебе говорил, так что спрячь колючки, ежик. Это мистер Шоу, мистер Робби Шоу. Я ему кое-что рассказал о твоих планах, и он заинтересовался. Ты можешь ему рассказать то, что рассказал мне». «Оставайтесь пока здесь. Собачки начеку, и я пока что обойду окрестности». Он вышел и унес с собой лампу. Слышно было, как скулили собаки.
«Наверное, лисы», — спокойно сказал Шоу. «Думаю, что в окрестностях их много».
«Не знаю, я не из этих мест».
«Разумеется, вы не из этих мест. Позволю себе заметить, что у вас акцент не меньше, чем у меня».
«Кстати, о вашем акценте». Трой всматривался в темноту, но видел только расплывчатый контур. «Знаете, у вас акцент скорее англичанина, чем шотландца. Извините, если я вас обидел».
«Никоим образом. Просто преимущество образования в Сассенахе. Это в Винчестере. Мои родители хотели подготовить меня к жизни в этом мире. Вы показались мне человеком, который много путешествовал и с каждой минутой все более интригуете. Наш хозяин упомянул два имени. Вы Трой Харман».
«Это так».
«Рад познакомиться, мистер Харман. Второе же несколько меня удивило. Имя человека, которого вы ищете. Уэсли Маккаллоу, если я не ошибаюсь».
«Вы не ошибаетесь.
Это не может быть полковник Уэсли Маккаллоу».
Трой вынул кольт из-за пояса и наставил его в темноту. Он носил звание полковника.
«А почему вы его назвали? Вы о нем слышали?» «Ваш вопрос вполне уместен, мой друг, ибо я отлично знаю полковника. Я просто интересовался, зачем он может быть нужен вам».